Дорогие друзья, добрый вечер. Я думаю, что мы в прямом эфире. Сейчас в Москве 21 час и 2 минуты. И, как видите, я здесь в прямом эфире не один. У меня редкий, ценный гость. Майкл, он же Михаил Кофман. Здрасте, Михаил. Очень рад вас здесь видеть. Год тому назад Майкл Кофман был здесь. Война только начиналась, мы обсуждали самое начало, и вот теперь пришло время продолжить, тем более, что за это время Майкл многократно подтвердил свои квалификации одного из лучших и самых глубоких, и я бы сказал, самых разумных и спокойных аналитиков этой войны. И, что для нас чрезвычайно важно, подтвердил свою способность не оставаться кабинетным аналитиком, а все время как-то соотноситься с действительностью. Я знаю, что совсем недавно Майкл вместе со своими коллегами в очередной раз провел изрядное время непосредственно в зоне боевых действий с украинской стороны, побывал на разных участках фронта, разговаривал с разными участниками боевых действий разного уровня, и я надеюсь, мы с вами поговорим про это сегодня. Все, что я хочу сказать для начала, чтобы потом не отвлекаться, вы знаете, что я чрезвычайно бываю благодарен вам за подписку на этот канал. Совсем недавно, буквально 2 дня тому назад, мы с вами преодолели психологическую отметку 100 тысяч подписчиков. Это меня очень радует. Я давно ждал этого момента, он как-то долго оттягивался, но, слава богу, наконец мы это с вами вместе сделали. Ну и лайки тоже очень пригодятся, они очень помогают распространять эфир, хотя я совершенно уверен, что нынешний эфир и так будет иметь достаточное распространение и достаточный резонанс, потому что большой спрос на такого рода экспертную работу. Поддержка этого YouTube, этого канала, вообще моей работы, вы найдете ее в описании к этому стриму и найдете ее на маленьком плакатике, который висит у меня над головой. У вас есть возможность поддерживать разными донейтами меня и так далее. Пожалуйста, не пренебрегайте этой возможностью. Ну вот, собственно, и все. А теперь, знаете, я хотел уточнить у Майкла одну вещь. Я вас знал много лет в качестве директора программ в Центре военно-морской аналитики. Вы по-прежнему остаетесь там. Я знаю, что вы теперь и в фонде Карнеги тоже. Вы и там, или как это у вас устроено? Расскажите нам.
Нет, я перешел в Карнеги как сотрудник наук. И я еще остался, как сказать, сотрудник наук в Центре военно-морской аналитики, но я ушел должности как директора программы, которую я, собственно, создал несколько лет тому назад. Ну, программа существует, но без меня, скажем.
Понятно. Ну, тем не менее, мы видим, что вы как-то в центре научных событий, изучения войны, изучения стратегии, изучения военных ресурсов. Это ваша обычная история. Давайте начнем, может быть, с ключевого вопроса. Он повторяется много раз в вопросах моих слушателей и зрителей в телеграм-канале «Парком-бюро». Я просил их задавать эти вопросы, и на разные лады они снова и снова ко мне с этим обращались. Как вы объясняете ситуацию с украинским наступлением сегодня? Я думаю, нам не надо друг друга убеждать в том, что она продолжилась не совсем так, как многие ее прогнозировали. И есть обычная история с тем, что есть несколько, так сказать, серебряных пуль или, не знаю, ковров, самолетов, ну, каких-то, в общем, волшебных вещей, которые вот сейчас появятся и решат все проблемы. Насколько я понимаю, вы не относитесь к людям, которые так относятся к делу, но зато смотрите на эту ситуацию вблизи. Пожалуйста, скажите, что вы думаете о развитии украинского наступления сейчас? Почему некоторое время тому назад вы вместе с коллегами назвали одну из ваших статей «Украинское наступление» переломный момент? Что, собственно, в нем переломного? И чего нам нужно ждать дальше?
Спасибо, Сергей. Смотри, в любом наступлении это операция и компания, которая типично длится, скажем, несколько месяцев, и в ней есть несколько фаз, да. И очень часто, вот, когда рассматриваешь такую компанию, понятно, что с одной стороны будет использоваться первый эшелон силы войск, потом второй, потом, может быть, резервы и так далее. Значит, ясно, что первые дни наступления или этой операции не все шло по плану. Потом, после этого, вот ВСУ не изменили тактику, подход свой. Пошла война намного более на истощение. Они использовали преимущество в артиллерии и в тактике, скажем, более таких мелких групп. Это в основном медленное наступление пехотой. И последние несколько месяцев вот этого наступления в основном превратилось как забой за посадки. То есть с одного поля на другое поле, продвижение по несколько сотен метров. И ну, еще включая контратаки с русской стороны. Значит, наступление все еще ну, продолжается. Я думаю, мы будем видеть вот эту фазу, еще будет продолжаться несколько недель, скажем, до сентября или в течение сентября. Но уже можно сказать, что с обоих сторон и вот эта война на истощение, скорее всего, уже исчерпала большую часть тех сил, которые были в начале. И уже можно видеть, что ВСУ использует намного более, так сказать, те бригады, которые принадлежат собственным резервам. И так же самое можно сказать про использование ВДВ на русской стороне. Поэтому сейчас, если скажем, скорее всего, идет наиболее, ну, не решательная фаза, но, может быть, последняя фаза наступления. Конечно, это не означает, что война как-то останавливается на этой точке. То есть это наступление само по собой только представляет свою фазу в течение этой войны. Но сейчас уже, я думаю, сентябрь приближается, и не знаю, насколько останется силы на той стороне или на иной продолжить бой. Поэтому здесь вопрос силы воли, здесь вопрос в резервах, у какой стороны осталось больше, и кто может вытянуть вот эту войну на истощение, которая сейчас идет.
Значит ли это, что вы не ждете никаких резких прорывов, обрушения обороны или, наоборот, откатов наступления? Не ждете, грубо говоря, никаких резких комбинационных событий на этой войне в ближайшее время?
Но проблема обрушении обороны, что его очень трудно предвидеть. Потому что, как аналитик, намного легче можно увидеть там линию контроля, когда меняется контроль над городом. Вот недавно ВСУ захватили поселок Урожайное, скажем, сейчас воюют за Работино, и, может быть, Работино захватят в течение наступающих дней или недель. Вот это можно увидеть, это можно легко померить, продвижение, скажем, на сотни метров, на километр. А сочетание сил, баланс, у кого больше потерей, ну как это можно четко видеть на поле боя в течение наступления боевых действий? Это намного легче даже потом как-то посчитать, посмотреть. Ну это уже, скорее всего, несколько месяцев спустя. Поэтому я знаю, что это не очень адекватный ответ, но состояние сил, скажем, на русской стороне не так легко точно измерить вот в середине боя. И так же самое, я признаю, что много чего не знаем про обстановки на украинской стороне, на стороне ВСУ.
Майкл, мы все время считаем десятками метров, сотнями метров, единичными километрами, небольшими населенными пунктами. Такое впечатление, что события, которые развиваются сейчас на этом фронте, это события масштаба, небольшого подразделения. Вот здесь взвод, там рота, тут батальон. Но мы, на протяжении многих месяцев относились к предстоящим еще событиям, как к чему-то, что будет иметь какой-то громадный масштаб, что там какое-то колоссальное количество сил с одной и с другой стороны. События переместились вот на такой, так сказать, совсем тактический уровень. Почему вы обсуждаете именно это? Это имеет какое-то особенное значение в вашем анализе?
Во-первых, события перешли на такой уровень очень давно. Если вы смотрели на провальное наступление, которое организовал Герасимов вот с конца
Зимой.
января, в течение зимы, да, зимой, Оно показало, что способностей в вооруженных силах России на крупномасштабные боевые действия больше нет. Из-за этого это наступление было разделено на 5 разных битв, таких разных куски. И самые крупные масштабы атаки были в основном где-то на уровне усиленных рот или, скажем, тактических ротных групп, максимум где-то на батальонах, и даже, думаю, будет трудно найти такие экземпляры. Значит, на сегодняшний день можем видеть, что в основном битвы идут на уровне усиленного взвода и более, кстати, крупных масштабах на уровне усиленных рот. И особенно способности, то есть вести битву на уровне целого полка или бригада, просто нет. Ну, с этого есть несколько причин, конечно. А в этом, как сказать, наиболее небольшой линии обороны, конечно, их там 3 ключевых пояса, которые построила 58-я армия, у них было, скорее всего, на это даже месяцев 9. То есть они укрепились и закопались на уровне общевойсковой армии, а у них на это было время, то есть они особо не участвовали в бою, даже в зимнем наступлении. И они построили построили первоначальную зону, как покрывающую зону обороны, еще 3 ремня обороны за ней. Значит, прорваться через нее крупномасштабным таким боевым действием, общевойсковым боем, насколько я вижу, просто на это возможности и способности не было, во-первых. Во-вторых, чтобы иметь все поддерживающие такие элементы, то есть способность прорваться через минное поле или поддержка ПВО, чтобы сдержать тактическую авиацию и прикрыть большое количество войск, тоже такого не было. То есть в некоторой степени здесь вопрос в недостатке способностей. Из-за этого же большая часть вот этой войны, она приходится на действия таких мелких групп, в основном на уровне где-то роты или взвода, и даже редко можно увидеть битвы между самыми батальонами.
Много месяцев мы читали о том, как украинская армия готовит очень мощное пополнение для себя. Говорили о 9 бригадах, которые готовятся силами НАТО. Потом, кажется, еще плюс к ним 2 или 3 бригады, которые Украина обязалась подготовить, вооружить, обучить своими собственными силами и силами своих ближайших географических союзников. Что с этим совсем стало? Вот можно немножко подробнее с этими планами? Они есть, эти бригады? Нет? Они раздроблены вот на эти небольшие тактические подразделения и действуют по отдельности. Что в итоге стало с этим планом?
План все было, как вы только что объяснили. То есть было 9 бригад, которые были собраны, подготовлены и экипированы Западом. И еще дополнение 3 бригады, которые ВСУ собрали. А со своей стороны, им тоже там снабжали некоторые западные партнеры технику. И еще дополнительные бригады, которые были, как сказать, подключены к этой операции, это бригады Нацгвардии, которые как переименовали в более такую наступательную гвардию, скажем. Значит, с этого было собрано, я бы сказал, 2 корпуса. Ну, эти бригады, как сказать, их организовали в 2 корпуса. Еще с дополнительными группировками, которые считаются как резерв. То есть в случае прорыва были еще дополнительные группировки, которые должны были дальше пробить оборону и, может быть, скажем, дойти в лучшем случае до Мелитополя или до Азовского моря, или до Бердянска, ну, смотря на направление. Значит, эти бригады были задействованы в самых первых днях, даже в первых часах наступления в июне. И это включало, вот, скажем, если посмотреть, бригада 9-го корпуса, это включало 47-ю бригаду, 33-ю, там, 37-ю, 23-ю, по-моему. И потом это было как первый эшелон. И они задействовали, с ними еще были более опытные бригады, то есть те, которые раньше были базированы, воевали на этом направлении. Ну, бригады, как там, скажем, 65-я, 68-я, 128-я и так далее. Да, но они участвовали в первых днях боя, и их использовали.
Чтобы мы понимали, бригада, сколько это людей? Это какой примерно порядок личного состава?
От 4 до 5 тысяч. В общем, но с бригадой, если считать там батальоны маневров, понятно, в любой бригаде там несколько батальонов, и бригада разная. Есть в суббригадой, как сказать, как называется, оригинальная бригада, те, которые существовали 24 февраля, уже несколько раз перестраивали, расширяли. Вот если взять как экземпляр 72-ю бригаду, которая защищала сначала Киев, воевала под Бахмутом, потом оборонялась в Угледаре в течение русской зимней кампании, эта бригада намного больше. Ее увеличили, по-моему, до 7 тысяч человек. То есть эта бригада в несколько раз больше. То же самое можно сказать про 93-ю бригаду «Холодный Яр», которая уже долго воюет под Бахмутом. Поэтому несколько из оригинальных бригад намного больше. Но в основном, можно сказать, что типичная бригада где-то от 4 до 5 тысяч человек, ну, включая типичные, как сказать, механизированные батальоны, может быть, отдельно танковый батальон, несколько батарей, батальонов, дивизионов артиллерии и разные там поддерживающие подразделения, отделения. Значит, но понятно, что бригада сама типичная воюет. Когда она идет в наступление, она идет в наступление более на уровне батальона и практически на уровне, скажем, двух усиленных рот, механизированных рот, которые, может быть, поддерживаются танковским взводом. Из-за этого, что кажется, как бригада идет в наступление, да, вот, может быть, есть такое понятие на бумаге, что это 4-5 тысяч человек. Но в реальности это, скорее всего, более как 2-3 усиленные роты, которые идут в атаку. И из-за этого не так легко создать преимущество в сочетании сил. И понятно, что в войне намного легче вести оборону, чем вести наступление. Но ясно, что вот за последние несколько месяцев задача русских войск обороняться и просто держать оборону была легче. Несмотря на это, все равно мы видим, что ВСУ не смогли отодвинуть фронт, линию, на несколько километров на всех направлениях. Вокруг Бахмута, от Великой Новосилки на юг в сторону Бердянска и от Орехова в сторону Токмака. Конечно, это не мы сказали, что здесь какие-то колоссальные прорывы есть через главную линию обороны, но все равно это, как сказать, прямое наступление, очень, ну, наиболее, как сказать, хорошо подготовленную оборону, и с большим преимуществом силы войск. То есть преимущество в основном качественное.
Майкл, я вижу какое-то противоречие в ситуации, которую вы описываете. С одной стороны, подготовка действительно крупных резервов в общей сложности 12 бригад. С другой стороны, на протяжении уже нескольких месяцев бои на сугубо тактическом уровне взвода, роты, максимум батальона. Означает ли это, что украинская армия, украинское командование встретили какие-то большие проблемы в организации крупномасштабных действий, в координации действий на, так сказать, общефронтовом уровне, межбригадном уровне, на уровне войны в целом и так далее? Я понимаю, что это сверхсложная задача, но значит ли это то, что вы говорите, что именно с этим у Украины проблемы, с тем, чтобы создать какое-то масштабное движение, масштабный план и, соответственно, организовать масштабный прорыв на каком-то участке?
Ну, во-первых, в некоторой степени у всех с этими проблемы. Это не так легко. Если вы когда-то видели военное учение, как это выглядит на полигоне, Сергей, это атипично не так выглядит красиво. А в настоящем поле боя вообще, скажем, и это можно сказать... Я могу сказать, это легко про армию Соединенных Штатов, по многих разных армий, которые я, когда я соблюдал военные учения, когда тренируются, вести общевойсковой бой, вот просто сам на полигоне, как сказать, тренироваться, когда намного легче. Это типично, я бы сказал, не так хорошо все выглядит, не гладко выглядит, гладко только на бумаге. Значит, давайте начнем с первого. Ну, первоначально надо стоит все-таки обсудить, а насколько тяжело прорваться через такой уровень обороны, скажем, минные поля, укрепленные пункты вокруг городах, много разных окопов, то есть разделенной линии обороны, с поддержкой тактической авиации, с поддержкой вертолетов и так далее. Плюс, особенно преимущество в артиллерии и особенно ствольной артиллерии, которая есть в ВСУ, но не такое большое. Это не подавляющее преимущество, которое было у России в прошлом году. Понимаешь, когда преимущество было сочетание 10 на 1. А здесь может быть максимум в ВСУ где-то 2 на 1. Где-то так. То есть оно есть, но оно не подавляющее. Значит, во-вторых, понятно, что какое-то преимущество или господство на воздушном пространстве нет. Это ясно. И без этого очень трудно вести такое наступление. Окей. Третье. Значит, теперь пойдем, Сергей, подхожу к вашему вопросу. А создать бригаду за 3 месяца просто невозможно. Ну, возможно, скажем, технически так быстро сделать. Но тренировать бригаду и штаб бригады, собрать бригаду с тех людей, которых недавно мобилизировали, у которых военного опыта, скорее всего, раньше не было, собрать офицеров с каких-то других подразделений или бригад. То есть где вы набираете офицеров, где 9 бригад, где вы их берете, если вы здесь создать 9 бригад. Но вы же офицера не создали за 3 месяца, вы же не обучили его за 3 месяца. Ясно?
Да.
Значит, скорее всего, их набрали как личный состав частично. Может быть, кого-то с других бригад, кого-то с резерва, кого-то, скажем, просто повысили по рангу и так далее. И самое главное, создать слаживание. Вот можно научить человека там вести танки, вести БМП, но превратить это в механизированную роту, а потом этих рот в механизированный батальон, намного сложнее. Надо на это все время тренироваться, в военные учения, на полигоне. То есть людям надо время понимать, как работать с друг другом и создать вот этот опыт. Здесь не просто вопрос, как сказать, научиться, как управляться танком «Леопард-2». Да? Это, кстати, самое простое. Окей, к чему я все веду? К тому, что понятно, что из-за того, что план экипировки вот этих бригад, ну, только начали объявлять все эти планы в Западе в январе, и координация вот с планом наступления что-то реально оставляло просто несколько месяцев, скажем, в общем, максимум 4 месяца на все. А создать новые бригады за 3 месяца, конечно, можно, но эти бригады, у них же не будет там слаживания, правильно, скажем, скорее всего, обучения штаба и так далее. И если им их придется пускать на прорыв, то есть на передовую в наступление, ну, понятно тогда, что шансы на успех не очень большие. То есть сначала надо обсудить вот этот вопрос, время на создание бригады. Скажем, на бригаду типично как минимум год, но бригада за 3-4 месяца так легко просто сможет создать. Потом координировать общевойсковой бой. Это нелегко. И самое главное, это нелегко на масштабе. Я бы сказал, большая часть армии в Западе сами этим не могут координировать общевойсковой бой на уровне высших батальонов. То есть координировать несколько бригад для них будет очень сложно. То есть тогда мы уже обсуждаем намного более то, что Соединенные Штаты могут сделать или несколько более крупных армий могут сделать. Но обычно в любом военном учении задействуют как максимум там несколько батальонов или бригада в Западе. То есть вести общевойсковой бой на уровне выше усиленных рот или батальона, даже во многих странах Запада опыта такого особенно нет. И скоординировать это все на масштабе корпуса, как целый корпус идет наступление, понятно, что такого опыта, где вы его найдете. То есть Я просто объясняю реальность, насколько сложно, ему, скажем, будет трудно это все скоординировать. И понятно, что ВСУ, что и армия, и генеральный штаб, и те оперативные группы, которые контролируют с этим, они столкнулись со многими с этими сложностями, которые мы видим ежедневно в любом военном учении. Только это было на поле боя еще при такой обстановке.
Вот здесь я хотел бы перейти к таким, я бы сказал, каким-то культовым элементам вооружения. То, что вы говорите сейчас, очень спокойно, очень, так сказать, размеренно, рассудительно о том, какие проблемы стоят перед армией на этапе формирования крупного резерва, сейчас звучит очень убедительно. Но мы несколько месяцев слушали разговоры о каких-то волшебных, так сказать, волшебных средствах решения всех проблем. Сейчас будут танки. И эти танки радикально все перевернут и изменят. А вот сейчас будут F-16, и тут-то все случится совершенно по-другому, не так, как оно было до сих пор. Как вы относитесь к этому? Насколько вам вообще это кажется правдоподобным? И какую роль, на ваш взгляд, сыграло в развитии событий то, что вот прошло много месяцев, а никакой натовской авиации в распоряжении Украины так и не появилось, а количество серьезной современной техники, в общем, довольно незначительное. Танки, если и приходят, то достаточно старые, совсем не в тех количествах, которых их запрашивало украинское командование, совсем не с теми темпами, не так концентрированы и так далее. Давайте вот про вот эти супервооружения поговорим более подробно.
Ну, вы знаете, я бы сказал, военных аналитиков супервооружений нет. Да? Даже, может, скажем, будем исключать ядерное вооружение, которое немного отодвинем, даже там есть много спорных вопросов. Все эти как волшебные ковры, как и обсуждают, но это, к сожалению, это так часто их обсуждают в СМИ и на политической арене, когда пытаются продвигать вот какую-то политику. Ну, с моей точки зрения, с одной степени это понятно, потому что люди пытаются изменить, скажем, позицию Германии по вопросу снабжения танков. Ну, тогда ясно, тогда танки становятся, как сказать, они были каким-то как волшебством, что сейчас пойдут Леопард-2, несмотря за то, что в течение вот, первого года войны Польша и несколько других стран уже Украине передали 300 танков. Понятно, это были более как модернизированные советские танки, но все равно уже много танков за то время успели передать. Здесь немного, конечно, проблема еще в понятии, что в крупномасштабной конвенциональной войне эта война часто идет как война на истощение. Все ключевые вопросы – это вопросы поддерживания личного состава, тренировки и замещения тех солдат, опытных и офицеров, которые ты теряешь на поле боя, снабжение группировок войск, и это в основном вопрос идет боеприпасов, артиллерийских, для систем ПВО и так далее, мобилизацию разных отраслей военной промышленности и замещение, и, скажем, ну, материально-техническое обеспечение и обслуживание, ремонт, и замещение вот потери ту технику, которую армия теряет на поле боя, которая чистится в тысячах, скажем, танках, бронетранспортерах и так далее. Значит, с моей точки зрения, вот все ключевые вопросы в этом. Те, которые надеются, что сейчас будет какая-то следующая ракета, которая будет, скажет, станет волшебным, и она все будет решать. Здесь, конечно, надо честно сказать, что любая новая способность, ну, она наиболее эффективная, когда ее сначала, то есть первоначально она появляется на поле боя в масштабе, не в одиночке, то есть не в каких-то экземплярах, а в масштабе. Потом уже идет цикл, скажем, реагирования, адаптации, так было с системой HIMARS. Вот она была наиболее влиятельной, когда сначала появилась на поле боя в конце июня прошлого года. Русская армия вообще не была готова для такой системы. Да, HIMARS, да. Да. Значит, и эта система как раз она была влиятельной, ее очень успешно использовали первые, как минимум, первые два месяца. И даже сейчас ее успешно используют. Но понятно, что эта система не решила войну. Да? Вот война на этом и не закончилась. Она много чего дала с точки зрения преимущества ВСУ, и она сбила вот это подавляющее преимущество в ствольной артиллерии, которое русская армия имела вот на той фазе войны. Но несмотря на этого всего, понятно, что после этого пошел цикл там адаптации и разных способов, как сказать, изменения логистики и материально-технического обеспечения в русской армии. Потом после этого пошла дискуссия о танках, о западной технике. Но понятно, что ключевой вопрос не в технике. эта техника имеет реально качественное преимущество. Она спасает много жизней по сравнению с советской техникой, с экземплярами советской техники. То есть потери намного меньше в течение наступательной операции, вот сейчас, как я наблюдаю в этих корпусах, чем они могли бы быть, если бы это было наступление на танках Т-72 и БМП и так далее. Okay. Но несмотря на это все, понятно, что ключевые вопросы просто не решаются преимуществом, тактическим преимуществом западной техники. И они даже не решаются в некоторой степени дальнобойными ракетами. Вот можем смотреть, как за последние 3 месяца используются ракеты Storm Shadow и Scalp EG. Это, то есть эти ракеты, ну, я бы сказал, они не замещают систему как ATACMS, но в некоторой степени они как аналог вот этой системы. Но можно видеть, что, конечно, они дают результаты и преимущества для ВСУ, но сами по себе они тоже не решили ключевые вопросы в этом наступлении. И в этом все проблема, что очень часто дискуссия, она, не знаю, как лучше это объяснить, но она просто оказывается поверхностной. То есть дискуссия идет, раньше были танки, сейчас обсуждаем вопрос F-16. Но вот F-16 само по себе тоже большая часть их вопросов не решит. И чтобы перейти на платформу как F-16, изменить доктрину, потом координировать использование тактической авиации сухопутными войсками.
Майкл, простите, что такое изменить доктрину? Я не первый раз слышу от вас эту фразу. Почему вы считаете, что появление авиации – это смена доктрины? Это в целом какой-то другой способ ведения боевых действий при наличии авиации и при ее отсутствии?
Но потому что самое главное, как ты используешь вот все войска, которые у тебя есть в наличии. Вот давайте немного подведем экземпляр. Вот в российской армии, понятно, есть ВКС, воздушно-космические силы, есть наиболее большое количество там тактической авиации. Но опыт стратегического использования авиации особенно нет. И эта авиация организованно привязана к системам ПВО, противовоздушной обороны, противоракетной обороны. Из-за этого они связаны в ВКС. Из своих ключевых миссий, да, они оказывают поддержку сухопутным войскам, но сухопутные войска в основном продвигаются из-за решательного использования поражающего огня сухопутных войск. Из-за этого структура вооруженных сил России имеет очень большую часть, которая отделена для артиллерии, разных типов систем артиллерии, ствольной, реактивной и так далее, и так далее. Да? В Западе вот большая часть, вот, как сказать, большая часть боевой мощи и ресурсов, которые трачены, они трачены на авиацию.
Ага, и в этом разница. То есть это две разные концепции. Российская армия опирается больше на артиллерийскую мощь, а западные натовские армии больше на мощь авиации. И это два разных подхода, правильно?
Но есть еще большая разница в том, что более просто это объяснить, вот, скажем, если сравнить вооруженные силы Соединенных Штатов, вот поддерживающий огонь артиллерии использовать для того, чтобы обеспечить маневр. А в армии России маневр используется для того, чтобы продвинуть артиллерию, да, и выставить артиллерию на какие-то более лучшие рубежа, а потом использовать преимущества в артиллерии, чтобы создать вот подавляющего огня и уничтожить там оборону противника. То есть здесь еще вообще разница в доктрине.
Да, логика перевернутая.
Логика перевернутая. Российская армия использует маневр, да, чтобы поставить на правильную, вот, на лучший выдвин, на лучший рубежа артиллерии, использовать преимущество в артиллерии для уничтожения и поражения противника. И потом опять создает вот те, как сказать, Как лучше объясню, но те обстоятельства, чтобы потом перейти на
него. Понятно, абсолютно.
Значит, во-первых. Во-вторых, если посмотрим, вот, посмотрим баланс. Вот есть очень большая разница в структурах вот разных армий. Понятно, что армия России и армия Украины – это оба как армия с наследством Советского Союза. У них есть очень большое количество артиллерии, есть большое количество техники разной, танковой техники, БМП и так далее. У них особенно нету большого количества логистики и поддержки. Есть очень большой состав ПВО на разном уровне и эшелон, да? Но с другой стороны, намного менее инвестиций в авиацию, стратегическое использование авиации. И тренировки использования авиации для подавления систем ПВО противника. Кстати, армия России особенно в этом опыта не было, и она на это особенно не тренировалась. И это себя очень проявилось в первые дни войны. Вот почему вот ВКС особенно просто не были способны, они смогли на несколько дней подавить систему ПВО, но они не были способны вести бой против такое колоссальное количество систем ПВО, которые были в наличии в ВСУ.
Угу. Понятно.